Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о новом романе Джонатана Литтла и вспомним лучшие роли Алексея Баталова. А начнем с двух фильмов, посвященных Украине. Режиссер Агнешка Холланд завершает съемки фильма «Гаррет Джонс». Это история валийского журналиста, который отправился в Украину и стал свидетелем массового голода. Он пишет об увиденном серию статей, но ему почти никто не верит, потому что официальные сообщения из Советского Союза эти сведения не подтверждают. Джонс умирает при загадочных обстоятельствах, не дожив до 30 лет. В интервью моей коллеге Александре Вагнер Агнешка Холланд говорит о том, почему исторические факты важны для кино и что она думает об исторической памяти в России и Владимире Путине.
Несколько ваших фильмов о том, как исторические события влияют на человека и общество. По вашему мнению, история является важной составляющей кино, или вы скорее используете исторические события как инструмент для конструирования сюжета?
И то, и другое. Для меня прошлое – это еще и настоящее. Я не вижу прошлое линейным. Я думаю, что то, что случилось в прошлом, формирует большую часть, важную часть происходящего сейчас. Это настоящее в настоящем. Таким образом, когда я работаю над историческим фильмом, я не воспринимаю эту задачу как воспроизведение какой-то давно ушедшей эпохи. Мой интерес к истории связан с событиями, имеющими связь с тем, что происходит сейчас, с современными ощущениями и опасностями, с победами и проигрышами. Все мои исторические фильмы, особенно те, которые касаются истории 20 века, являются современными.
Если ваши фильмы о прошлом являются фильмами о настоящем, что вы стремитесь донести до зрителя?
Я не делаю выводов в своих фильмах. Я делаю кино. А кино – это эмоции, про эмпатию. Иными словами, я не хочу показывать механизмы истории. Я хочу показать, как живет человек, его судьбу. Именно эти судьбы, как я надеюсь, способны вызвать эмпатию, сопереживание зрителя. Они позволяют видеть, до какой степени люди становятся жертвами механизма истории. А это может быть похожим на то, какую жизнь живем мы. Например, когда я в нескольких своих фильмах говорю о Холокосте, я понимаю, конечно, что Холокост в прошлом, и это было самым жутким преступлением, совершенным частью человечества. Но одновременно, когда я снимала эти фильмы, у меня было чувство, что Вторая мировая война на самом деле не закончилась, что она просто временно приостановлена, стала замороженным конфликтом и в любой момент может возобновиться опять. Мы ведь не разрешили проблему вот этой части человеческого существа, части человечества, которая толкает людей на такие преступления и позволяет им совершать их. Мы не решили проблему государственной власти и власти идеологии. Сейчас мы видим возрождение националистических движений в ряде стран, в том числе в Европе, даже в государствах, которые оказались жертвами Второй мировой войны. То есть мы видим, что война не закончилась, что она может случиться снова, и что на вопросы, которые задает нам история, до сих пор не получен окончательный ответ. Это все на какое-то время зажило, а прививка, сделанная в те времена, все еще действует, по крайней мере, в Европе. Но ее действие ослабевает, и, возможно, мы увидим преступления такого же порядка. С другой стороны, вроде бы в годы затишья после Второй мировой войны мы стали свидетелями войны в Югославии, преступлений против человечности, которые случились во время этой войны. Была Руанда, была Кампучия. Войны продолжаются, убийства и геноцид тоже. Нам необходимо понять, что это означает для нас, как для людей. Сейчас я снимаю фильм о Голодоморе, сталинском голоде на Украине. Это история о молодом британском журналисте, который отправился туда и пытается рассказать миру, что происходит, об ужасной правде, которая ему открылась. И мир ничего не хочет слышать об этом. А некоторые даже врут, как, например, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве Уолтер Дюранти, отрицавший эту реальность, прекрасно зная, что это правда. Это история о фейковых новостях, альтернативной реальности, кризисе медиа и трусливости правительств. К сожалению, это релевантно сегодняшнему дню.
Тогда можно провести параллели с Россией. То, что происходило в прошлом, является нам в настоящем. Это и пропаганда, и фейковые новости, и альтернативная реальность, и замалчивание правды.
Для большинства россиян история остается проблемой. Они хотят забыть о собственных жертвах. Жертвы Сталина – это россияне. Среди них есть не только украинцы, погибшие от голода. Да и сам голод был и в России тоже. Миллионы русских были брошены в тюрьму и убиты. Они провели годы и умерли в ГУЛАГе. Но не только это. Есть реакция Сталина в начале Второй мировой войны. Его пренебрежительное отношение к войне. Факт, что он обезглавил советскую армию в конце 30-х. Это привело к смерти миллионов солдат. И этого можно было избежать. Жертвы, принесенные Сталину, невообразимы. Их число больше, чем жертв Гитлера. Сталину было дано намного больше времени на казни. Но россияне, очевидно, не хотят помнить об этом. Больше не хотят помнить. Был короткий период после распада СССР, когда эти темы обсуждались, в том числе в кино, но потом все прекратилось. По-видимому, российское сознание это совершенно не волнует. Сталин считается одним из величайших героев России. Сложно представить, чтобы Гитлер считался героем в Германии. Конечно, Гитлер проиграл войну, а Сталин выиграл ее. Для народов разница очевидна. Но представьте, если бы все было наоборот. Представьте, что Гитлер умер от болезней, и только после его смерти кто-то из верных генералов пришел и сказал, что он был массовым убийцей. А через 40 лет мы говорим «Окей». Но он, знаете ли, снова вернул величие Германии. Иными словами, мы продолжаем жить в сумасшедшем доме, когда хорошее и плохое не так легко принять и отличить.
Вы сейчас работаете над фильмом о Гаррете Джонсе, валлийском журналисте, который первым рассказал миру о голодоморе в Украине. Затрагиваете ли вы в этом фильме Россию, где тоже был голод в 30-х годах?
Я не рассказываю о голодоморе в России, потому что Джонс отправился на Украину, и именно там было наибольшее число жертв. Парадокс голодомора сильнее ощущается именно на Украине, а не в других местах, потому что там находится самая плодородная советская земля. Россия веками кормилась с этой земли. Факт, что именно там люди умирали от голода, понять невозможно. Помимо этого, независимая Украина строит свою идентичность на этом событии – голоде как геноциде. Эта страна признает свои жертвы, своих мертвых, в отличие от России, которая предпочитает о мертвых забыть. И мне кажется, напомнить об этих жертвах должен именно русский режиссер.
Смотрите ли вы современные российские фильмы? Любите ли вообще русское кино?
Мне нравятся многие российские фильмы. Я большой поклонник нескольких русских режиссеров, начиная с классиков, шестидесятников, Чухрай и Колотозов. Андрей Тарковский стал для меня важным режиссером. После него я видела несколько российских фильмов, но ни один не произвел на меня большого впечатления. Что касается современности, я могу сказать о двух моих фаворитах. Это Андрей Звягинцев, мне нравится «Елена», «Левиафана» и «Нелюбовь». У него есть особенная черта. Не говоря открыто о политике, ему удается затронуть то, что лежит в глубине, реальные проблемы и страдания людей. И это говорит больше, чем кино, которое открыто критикует режим. Мне нравится тетралогия Александра Сокурова. Как председатель правления Европейской киноакадемии я вхожу в совет, который ежегодно выбирает 50 лучших европейских фильмов, чтобы представить их членам организации, которые голосуют в номинациях, а затем за лучший фильм. Обычно мы стараемся включать в этот список не более 2-3 фильмов от каждой крупной страны и 1-2 фильма от стран поменьше. В этом году нам пришлось нарушить правила и включить 5 российских фильмов. Все они, на мой взгляд, очень интересные. Это «Аритмия» Хлебникова, «Война Анны» Федорченко, «Айка» Дворцевого, получившая приз в Каннах, «Лето» Серебренникова и «Довлатов» Германа-младшего.
Один человек из этого списка, Кирилл Серебренников, все еще находится под следствием. Еще один режиссер, Олег Сенцов, находится в тюрьме. Продолжаете ли вы следить за тем, как развивается ситуация?
Конечно, киноакадемия попыталась даже вмешаться в ситуацию. Мы писали письма и оказывали помощь лично. К счастью для Серебренникова, он не в тюрьме, не в Сибири, как Сенцов, а в своей квартире. Но как сложится его судьба, мы не знаем. В авторитарной стране все зависит от капризов одного человека. Я не знаю, что будет делать Путин. Не знаю, как долго он будет находиться у власти, как долго будет жить и что будет происходить после того, как он уйдет. Но что меня восхищает, это отвага и стойкость моих коллег. В этих непредсказуемых условиях они делают то, что, как они верят, называется творческой свободой.
Европейская киноакадемия написала несколько писем с просьбой освободить Олега Сенцова. Под ними стоит и ваша подпись. Вы получили ответ от Владимира Путина, ведь он, помимо других чиновников, был одним из адресатов.
Реакция пришла от наших российских коллег, которые поддерживают идею освобождения Олега Сенцова. Некоторые из них, например, Александр Сокуров, просили Путина рассмотреть возможность освобождения. Но никакого ответа от российских чиновников на наше письмо мы не получили. Было только заявление для каждого, кто молит о пощаде, что Сенцов должен попросить об этом сам. Это, мне кажется, свидетельствует о том, что речь идет о персональной вендетте Владимира Путина, который хочет унизить Сенцова. Но Олег достаточно сильный человек, чтобы не покориться ему.
А вы ожидали какого-то ответа? Как вы оцениваете такую официальную реакцию на письмо?
У меня нет иллюзий о любви и свободе или благопристойности, когда дело касается Владимира Путина. Я думаю, что он делает только то, что хорошо для его власти. В его воображении это хорошо для его страны, но в действительности он просто эгоистичный политик. Он не печется о правах человека, справедливости, о других народах. Он печется о себе.
Если говорить о политике, считаете ли вы, что она важна для кино?
В те времена, когда политика становится важной темой, она становится важной для кино. Это хорошо, потому что тогда кино обретает вес, становится тем, что пробуждает сознание людей и помогает проникнуться симпатией к жертвам, к неизвестным героям.
Сериал «Карточный домик», в котором вы принимали участие как режиссер, рассказывает о власти и политике. Почему вы согласились на его съемки?
Это очень популярный сериал, очень интересный. Этот шекспировский подход к вашингтонской политике мне однозначно кажется очень притягательным. Когда я работала над пятым сезоном сериала, то съемки проходили во время президентских выборов в США. Тогда я поняла, что мы начали снимать слегка опереточную антиутопию, а получилось, что мы снимаем реалити-шоу. Реальность оказалась намного более сложной, чем сценаристы могли себе представить.
Сейчас говорят, что киноиндустрия переживает кризис. Вы согласны с этим? Вы можете сравнивать, так как снимаете и в США, и в Европе. С какими проблемами сталкивается европейское кино по сравнению с американским?
Это и неумение рассказывать историю, и недостаток денег, технических возможностей. Да и мировая прокатная индустрия охватывает намного больше американских фильмов, чем европейских. От этого европейское кино очень сильно страдает. У европейского кино есть также большие проблемы, что касается умения рассказать историю. Это удавалось в 60-х, 70-х и даже 80-х годах. Но сейчас можно говорить о своего рода кризисе. Но и американское кино тоже находится в кризисе, если не брать в расчет семейные фильмы и приключения супергероев. Слишком мало фильмов на серьезные темы, а если их и снимают, то их почти никто не замечает. Получилось так, что сериалы заменили серьезное кино. Но я не думаю, что это будет продолжаться долго. Сейчас я наблюдаю такой же сценарный кризис в сериалах. Их стало очень много, и они стали повторяться. Может быть, полнометражное кино снова вернется. Вообще, плохие времена хороши для кино. Вот такие времена, как сейчас, когда люди напуганы, манипулированы, окончательно во всем запутались. В такое время влияние, которое кино оказывает на зрителя, может быть сильнее. Неделю назад в Польше состоялась премьера нового фильма. Впервые в очень католической Польше, где церковь, по сути, слилась с государством, показано духовенство с крайне негативной стороны. Фильм рассказывает о педофилии, политической и финансовой коррупции, лицемерии, лжи. За неделю его посмотрели 500 000 человек. Он стал большим общественным событием. Его обсуждают даже вопреки тому, что ничего нового в нем сказано не было. Но факт, что эти обстоятельства были облечены в форму экранного повествования, которое способно непосредственно говорить со зрителем, вызвал шок. Это показывает важность кино для современности.
Вы говорите, что фильму нужны плохие времена, но на заре вашей режиссерской карьеры вы снимали кино в обстоятельствах очень непростых. Как это влияло на вашу работу?
На самом деле, в то время режим в Польше не был жесток по сравнению с Чехословакией. Именно поэтому ни в Чехии, ни в Словакии в то время не были сняты крупные фильмы. Если цензура слишком сильна, сделать ничего невозможно. Но в Польше цензура не была так жестока, и мы боролись, причем коллективно. Существовала своего рода солидарность среди режиссеров и продюсеров, которая сохранилась, с моей точки зрения, до сих пор. И нам удалось снять фильмы, которые оказались важными для нашего общества в то время. Они оказали определенное влияние даже вопреки тому, что цензурировались. Их смотрели подпольно. Они вызывали дискуссию не только в киносообществе, но повлекли за собой обсуждение зрителями общественной и политической ситуации того времени. Да, времена были непростыми, но это не было как в тоталитарной стране, когда художника бросают в тюрьму или убивают.
На вопросы Александры Вагнер отвечала Агнешка Холланд. Документальный фильм австрийского режиссера Ивет Ликер, представленный в Риге на арт-докфесте, называется «Аня и Сережа». Друзья-подростки живут в Мариуполе, интересуются европейской музыкой, перформансом и модой, одеваются и ведут себя как квир-персонажи, устраивают уличные акции, мечтают уехать из города. Настоящее молодых людей на фоне военного конфликта кажется зыбким, но их характеры и цели вполне определены. О выборе места съемок и героях с режиссером Ивет Ликер разговаривала в Риге Елена Фанайлова.
Как вы впервые оказались на востоке Украины и почему вы там оказались?
Я хотела делать фильм про молодых людей, которые живут в Украине, потому что меня интересует, как эта война, военные действия, как все это влияет именно на молодое поколение. И когда я исследовала места в подготовке, я работала вместе с украинской журналисткой, которая живет в Берлине. И мы вместе просто немножко читали о местах, которые нас интересуют. И она потом предлагала Мариуполь, потому что она там уже была. И потому что мы получили ссылку на очень интересную акцию. Потому что в 17 году, в апреле, Аня с Сережей, они устраивали акцию с темой «Против объективации женщин». И это было очень интересно. Там мы видели видеоролики, и мы думали, как это возможно, что вот молодые люди, что им так важны гендерные роли и роль женщины, и акции против насилия женщин. Просто это сразу нас интересовало, и мы решили туда поехать и с ними познакомиться.
Они устраивали эту акцию на улице?
На улице, да, на улице. И тогда действительно были и очень такие острые реакции. Там на них напали, там какие-то молодые мужчины, они до того, что их били даже. И была очень агрессивная атмосфера, и как-то они очень смело были действительно выступать на улице.
Этот эпизод вы повторяете в своем фильме? Или это другая уже акция? Я имею в виду эпизод, когда они на улице переодеваются, девочка в мужскую одежду, мальчик в женскую, она красится, потом красится он, сначала он наносит пену для бритья, потом она, и они вот так постоянно меняются ролями со словами «моё тело, моё дело», а её молодой человек ходит вокруг и тоже привлекает внимание людей тем, что якобы их критикует, а на самом деле он тоже часть этого перформанса. Он все время говорит: «Ну разве так ведет себя настоящая женщина? Ты же будущая мать, и ты защитник Отечества, что ты нарядился там в девчачьи тряпки?» Это похоже на то, что они делали уже? И они специально для вас повторили этот эпизод?
Да, мы хотели включить такой перформанс или такую акцию в наш фильм, потому что это действительно и их путь к политике, так сказать, да, это для них тоже и политическая акция. И мы просто просили их ставить что-то по теме, которая им близко. И именно эти общественные роли, общественные социальные роли им действительно важны. Но они как-то долго не могли решить, как точно ставить этот перформанс. Поэтому они потом вот выдумали вот это, и мне очень понравилось. Только было очень мало времени, чтобы делать рекламу для этой акции. Поэтому меньше людей пришли, чем мы ожидали. Это, с одной стороны, было жалко, с другой стороны, я думаю, что да, это действительно так, не обращают внимания на такую тему. Но те люди, которые там были и смотрели, молодые люди, они интересовались. И потом после перформанса они и обсуждали вот эту тему и сказали, что да, вот интересно, мы об этом еще так не думали. Какие вы молодцы говорить об этой теме. Все-таки я думаю, что это была успешная акция.
У меня осталось такое двоякое впечатление от ваших героев. С одной стороны, они талантливые, молодые, очень яркие, начитанные и явно хотят заниматься искусством. А с другой стороны, они все время сомневаются, что будущее вообще есть. Этим заканчивается ваш фильм. Их надеждой и страхом одновременно. Как вы это чувствуете? Это связано с социальной депрессией в этом городе? Это связано с военными действиями, которые совсем недавно там были? И мы в вашем фильме видим один дом, который был в центре обстрела. Это известное очень здание. По хроникам в Ютьюбе до сих пор видны следы от бомбардировок со стороны вот этих ополченцев, так называемых ДНР, ЛНР. Mm-hmm. Да, это здание очень узнаваемое. И дети, видимо, ходят мимо него каждый день.
Да, я думаю, что там в их жизни все есть. Там есть и социальная депрессия, потому что по экономике, конечно, все там плохо. Это в Украине перспективы не очень такие хорошие. И там есть эти следы войны. Хотя там сейчас как будто все нормально, там это не так чувствуется. Но там видно, там же есть эти разрушенные дома, там есть довольно много солдатов, которых встречаешь на улице. Вот это все-таки присутствует. Но, конечно, им тоже хочется жить нормальной жизнью подростков. Им 18 и 19 лет. То они действительно еще молодые. И еще мне кажется, что, конечно, еще и влияет вот их возраст на то, что они сомневаются в жизни. Это тоже такой Weltschmerz по-немецки, такой скорбь мировой, не знаю, на русском так и говорят, который такой скорбь, который присутствует или принадлежит этому возрасту. То я думаю, что все это смешивается, но несмотря на все это, они стараются воплотить их мечты. У них есть эти мечты, у них есть большая энергия, и я хотела сказать, я уверена, что они их воплощают. Я не уверена, потому что там обстоятельства неясны. И возможно, что действительно через 5 лет Аня сидит в почте и там работает, и не занимается искусством. Тоже возможно. Но возможно, что она все-таки как поднимается или по социальной лестнице. Кто знает.
Она, между прочим, активное действующее лицо в отношениях со своими обоими мужчинами, и с другом, и с партнером. Она все время говорит: ты поедешь со мной во Львов, если я захочу отсюда уехать. Ну, не сейчас, представим, что через 2 лет. Ты будешь двигаться, говорит она своему парню, с которым она живет, ты будешь получать профессию, почему ты до сих пор не стал программистом? Она сама такая вполне активная девушка, поэтому я верю, что у ребят что-то должно получиться. Хотя, конечно, вот эта юношеская мировая скорбь присутствует в них. Меня очень заинтересовали ее родители. Почему они вас пустили к себе домой? Такие простые, в общем-то, ребята. Видимо, тоже с не очень хорошими заработками. Они жалуются на то, что они с трудом, к сожалению, могут поддержать детей. А в то же время, как я понимаю, они довольно свободно смотрят на то, что их 18-летняя дочь живет с каким-то парнем отдельно. Это не очень характерная реакция для вот этой постсоветской ситуации. Как они вам показались?
Я думаю, что они замечательные родители, несмотря на то, что экономически они не могут там поддерживать дочь, или они стараются. Они рабочие, они довольно простые люди, если мы по социальной сфере говорим. Но они очень поддерживают дочь во всех ее начинаниях, они ее очень любят, и они тоже занимаются этими всеми вопросами гендерных, например. Вот даже отец сейчас знает, что это ЛГБТ или что это гендер. Они очень открытые. Мне это очень понравилось. Я думаю, что они нас впустили, это и связано с тем, что они любят дочь, и что они, конечно, хотели делать что-то хорошее для нее.
Один из таких ярких эпизодов, одна из, можно сказать, таких кульминаций фильма, это концерт Daughters, группы, которая страшно популярна в Украине, которая является ролевой моделью для многих девушек и мальчиков. И это Гогольфест, я правильно понимаю?
Да.
Вы попали в тот момент, да, когда там происходит Гогольфест, и со сцены знаменитая песня «Донбасс» на стихи Шекспира.
Да, нам очень повезло, потому что когда мы исследовали эту тему и когда мы познакомились с ними, мы еще не знали, что Гогольфест состоится в Мариуполе. Это был первый раз, что Гогольфест и был там в Мариуполе. Обычно это только в Киеве. И просто нам все это повезло, и я уже через украинских друзей узнала о Daughters. Я думаю, что они очень классные, и Аня и Сережа их тоже обожают. И да, это было просто классно, что все повезло, что мы смогли их снимать. И да, мы выбрали эту песню, потому что там можно слышать вот эти розы Донбасса, и это как-то это важно для наших украинских молодых людей. И вы правы, для меня это тоже это та сцена во фильме, где можно думать о том, что да, это, возможно, их будущее. Они мечтают о том быть, как они.
Вы собираетесь возвращаться к ним и к этим героям, и к этой зоне, и к этой проблеме? Вообще, вот меня интересует, почему вы заинтересовались Украиной, войной, Востоком и этой молодежью? Что вас самой двинуло в эту сторону?
Ну, так как я говорю по-русски, вот мне всегда вот Восток... У меня есть такая любовь к Востоку. И я думаю, что и в наших, в Германии, в Австрии, мы слишком мало знаем об Украине, о России. И я хотела вот, да, делать фильм о месте, о котором ничего не известно. В принципе, это была большая мотивация, и мотивация и была такая, что меня волнует эта война. Конечно, это волнует, и в Европе всех волнует, потому что это так близко, и мы понимаем, что одно поколение или несколько поколений страдают от этого, и там решение пока не видно, и что делать. Я была очень рада, что познакомилась с людьми, которые не сдаются, которые не крайне правые, или которые там и хотят жить, но как все, и которые и хотят дружить с Россией. Это не так, что они там говорят, что Россия – это наш враг. У них же, у всех же есть родственники в России, у них есть связи с Россией. Они говорят на русском, они говорят, кстати, и на украинском.
Но ваши герои говорят на русском.
Да, в фильме они говорят на русском. А так, в быту они могут свободно с одного языка в другой переходить. Это они из-за меня и в основном говорили на русском.
Когда были бомбардировки Мариуполя, им было 15-16
да,
лет. И они как-то вспоминают это
да,
время?
Да, они это вспоминают. Они рассказывали, что это было слышно там, где они живут, и что все было очень непонятно, информации было мало информации. Сережа, по-моему, знает людей, которым пришлось избежать из Широкини, из села. Все было очень неясно. И Сережа рассказывал, что ее мать, она сперва думала с ним переехать в Россию, но потом она уже не собиралась, но его старшая сестра, она уехала с русским мужем в Россию. Они сейчас живут где-то близко от Ростова-на-Дону.
Часто бывает так, что когда родственники расстаются, и кто-то уезжает в Россию, а кто-то остается в Украине, их отношения портятся. Mm-hmm.
У них еще есть, хотя они не виделись 4 года, но они по скайпу разговаривают. Но Сережа и его мать, они не собираются уехать. Mm-hmm. Они хотят остаться в Украине.
И, собственно говоря, Аня же не говорит, что я хочу уехать в Ростов или в Москву. Она говорит, я хочу уехать в Харьков или в...
Нет, Запад. Запад, Западная Европа – это их мечта. Но они же тоже, они же растут с западными поп-музыкой и со всеми этими вещами. Они же в Фейсбуке, в Инстаграме, они как наши подростки, да?
Они абсолютно модные молодые люди, которых интересует красивая одежда. Они выкладывают свои странные фотографии в роли модных фриков в Инстаграме. У них действительно плакаты с западными рок-звездами. Они выглядят как абсолютные да, европейские подростки, только с тяжелым травматическим опытом.
Да, точно. Я еще хотела, может быть, рассказывать про Тю. Тю – это тот культурный центр, который основала Диана Берг. Она беженец из Донецка, она активистка. И она действительно устраивала там такое место, где такие молодые люди, как Аня и Сережа, чувствуют себя свободным. Они там обсуждают все вопросы, гендерные вопросы, например, там выступают какие-то актеры, музыканты, там они организуют разные демонстрации, и Диана их обучала, да, выйти на улицу и действительно поддерживать собственное мнение, даже если там общество против этого. Я думаю, что это как-то странный парадокс, потому что до Диана Берг ничего не было, и война как-то... Война была причина, что все это могло расти.
В Донецке был один из известных вообще-то в Европе центров современного искусства, который сейчас переехал в Киев, и я думаю, что Диана, конечно же, была в этих практиках и об этом знала.
С Ивет Ликер, снявшей фильм «Аня и Сережа», говорила Елена Фанайлова. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Новый роман знаменитого французского писателя Джонатана Литтла «Старая история» получил в октябре премию «Маркиза де Сада». Об этой книге рассказывает из Парижа Семен Мирский.
Ни одна книга, опубликованная во Франции со времени окончания Второй мировой войны, не произвела здесь эффекта, подобного роману Джонатана Литтла «Благоволительница». В этой книге, впервые опубликованной в 2006 году, все необычно, начиная с личности тогда еще совсем молодого автора, родившегося в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России и написавшего роман по-французски. «Благоволительница» – книга, в которой война, Бабий Яр и Холокост описаны с таким неумолимым реализмом, с таким проникновением в детали, включая, кстати, и детали Сталинградской битвы, что тоже стало ясно. Отныне ни одна книга о том периоде европейской и мировой истории немыслимо, без учета того, что сделал Джонатан Литтл. Его роман без героя, но зато с ярким антигероем, оберштурмбанфюрером СС Максимилианом Ауэ, необходим для понимания новой книги Литтла под названием «Старая история». Остановлюсь еще на двух-трех моментах генеалогии Литтла-писателя, без учета которых невозможно понять его новую книгу «Старая история». Итак, в апреле 2009 года Джонатан Литтл приехал в Чечню, то есть его пребывание в Грозном совпало с обострением военной ситуации во всем регионе, когда бои шли не только в Чечне, но и в Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Стремясь быть, как всегда, в самой гуще событий, Литтл был ранен осколком в ногу на одной из улиц Грозного. Результатом этого визита стала книга «Чечня. Год третий». Тема войны, но не второй чеченской, а второй мировой, была продолжена в его книге «Сухое и мокрое» с подзаголовком «Короткое вторжение на фашистскую территорию». психоаналитическом портрете нацистского преступника гауптштурмфюрера СС Леона де Греля, командовавшего бригадой бельгийских добровольцев «Валония», которую де Грель вывел в феврале 1944 года из знаменитого Черкасского котла, и которому Гитлер, вручая железный крест с пальмами, сказал: «У меня нет сына, но если бы он был, то я хотел бы, чтобы он был таким же, как вы». И самое последнее из мне известных работ Джонатана Литтла – это документальный фильм «Неправильные элементы». Фильм о детях-солдатах в Уганде, которых банда человека по имени Джозеф Кони похищала в возрасте 12-13 лет, обучала военному делу и заставляла совершать акты невообразимой жестокости. Кстати, самого Джозефа Кони, скрывающегося по сей день где-то в малодоступных регионах Уганды, можно назвать христианским фундаменталистом, и созданная им из солдат детей Господня армия сопротивления, сокращенно ГАС, превзошла по количеству убитых кровавый итог кровавого правителя Уганды Иди Амина. В интервью, которое Литтл дал 2 года назад, накануне показа фильма «Неправильные элементы» на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге, Джонатан Литтл, в частности, сказал:
«Как вы знаете из моих прежних работ, меня всегда интересовали преступники, люди, которые переходят границы. Так или иначе, я всегда исследовал именно их. Господня армия сопротивления – особенно занимательный случай, потому что здесь есть сильная моральная амбивалентность. Преступники в то же время являются жертвами. Вы видите перед собой людей, которых люди Джозефа Кони похитили, когда они были совсем детьми, когда им было 10-13 лет. Этим детям промыли мозги, их запугали, их били, их разными путями учили убивать. И потом они действительно стали убийцами и довольно усердными. Мне хотелось изучить именно эту двойственность».
От себя добавлю, что когда несколько лет назад я написал Джонатану Литтлу, с которым немного знаком, мейл, в котором справился о его делах на восточноафриканском плоскогорье и в саванне Уганды, он ответил, что ему там очень жарко и столь же интересно. Надеюсь, что этот очень короткий экскурс с упоминанием нескольких более ранних работ Джонатана Литтла поможет лучше понять книгу «Старая история», о которой здесь пойдет речь. Затрудняясь ответить на вопрос, что составляет суть произведения, не говоря уже о так называемой «канве повествования», сошлюсь на знаменитый триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», который можно увидеть в музее Прадо в Мадриде. Все, о чем пишет Джонатан Литтл, сильно напоминает созданный в первое десятилетие XVI века триптих великого Босха. А если добавить к сказанному, написанный в Бастилии маркизом де Садом роман «120 дней Содома», то вы получите в первом приближении представление об этой книге, не похожей ни на одну другую. Главный, а по сути единственный персонаж романа выступает попеременно в обличии то молодого мужчины, то молодой женщины. И обе эти ипостаси столь же взаимозаменяемы, сколь и взаимодополняемы. А описание сексуальных сцен, которыми изобилует книга, подводит, как мне кажется, к одной из основных тем книги, а именно к поиску, говоря словами Гёте, вечно женственного, das ewig weibliche, о том, что принято считать типично мужским и, соответственно, наоборот. Готовя эту передачу, я много времени потратил на вопрос, рискну ли я попытаться перевести на русский хотя бы несколько абзацев из книги Джонатана Литтла. Долго думал и решил не рисковать. Причем не по причине, как мне кажется, не свойственного мне ханжества, а просто из сознания простого факта. Не будучи профессиональным переводчиком, я не смогу передать даже малой толики нюансов в изображении эротических сцен, которыми изобилует книга Джонатана Литтла. Вспомним хотя бы то, что написал Владимир Набоков в предисловии к собственному переводу «Лолиты» на русский язык.
История этого перевода – история разочарования. Увы, тот дивный русский язык, который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку.
Но поскольку речь пошла о русском переводе «Лолиты», то туда же, вдогонку, еще одна цитата, имеющая самое прямое отношение к теме разговора.
Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что неприличное бывает зачастую равнозначащее необычному. Великое произведение искусства всегда оригинально. Оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, то есть шокировать.
Автор старой истории Джонатан Литтл, американец, пишущий по-французски, получивший за своих благоволительниц не только самую престижную литературную премию Франции, Гонкуровскую, но также и премию Французской академии, чей роман был переведен на 40 языков, написал теперь поистине шокирующий новый роман, как бы вступая в перекличку с Мандельштамом из четвертой прозы. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Итак, Литтл написал роман, не спрашивая ни у кого разрешения, и в силу сказанного не получив его. Итак, что же происходит, наконец, в старой истории? Персонаж, выступающий попеременно в обличии молодого мужчины или молодой женщины, вступает в половую связь в момент выхода на сцену подходящего партнера или партнеров, а немедленно по завершении полового акта он или она начинает бежать с места совокупления и бежит до ближайшего бассейна или другого водоема, который окунается с головой, а потом плавает до изнеможения. Можно сказать, что три этих действия, то есть секс, бег и прыжок в воду, составляют как бы несущие элементы произведения, а все остальное – это вопрос интерпретации. Являясь человеком с фантастической памятью и эрудицией, Джонатан Литтл ждет от своего читателя усилия, направленного на расшифровку мотивов, появляющихся в его произведениях. Причем речь идет почти всегда о загадках, имеющих более одной разгадки. Так бег персонажа после завершения полового акта напоминает Йозефа К. из романа Кафки, про которого сказано, что его похоть росла по мере нарастания страха. С той разницей, что гонимый страхом наказания гражданин убегающий бежит, как принято говорить, не от греха подальше, а точно наоборот, уже совершив то, что, согласно представлениям расхожей морали, называется грехом, включая и то, что в старину называлось свальным грехом, а сегодня называется групповой секс. Ну а прыжок в воду – это, само собой, акт омовения и в то же время мощный символ из сферы психоанализа. Окунувшись головой в воду, человек символически возвращается в материнское чрево, в состоянии, в котором человек бежал не от греха, а вообще греха не ведал. Как я уже сказал, Джонатан Литтл требует от читателя усилия, что особенно справедливо в отношении его последней книги. И здесь самое время сказать о несколько странном, согласитесь, названии романа «Старая история». Почему, спрашивается, старая? Первая причина очевидна. 6 лет назад Литтл выпустил книгу под точно таким же названием в небольшом парижском издательстве «Фата Моргана». Но в старой истории, датированной 2012 годом, были всего 2 главы, а в новой редакции, выпущенной престижным издательством «Галимар», 7 глав. Но ведь и в первой редакции книга называлась «Старая история». И здесь не обойтись без вопроса. Почему? Почему старое. Мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит в сфере отношения к гомосексуализму как одному из проявлений половой деятельности человека. И книга Литтла изобилует сценами однополой любви, как между мужчинами, так и между женщинами. Назвав произведение «Старая история», автор уже самим названием говорит: «То, что я теперь расскажу и покажу тебе, читатель, на самом деле старо как мир». Подтверждением чему могут служить такие общеизвестные факты, как гомосексуальное увлечение основателей античной философии, таких как Платон, Геродот и Ксенофонт, не говоря уже о классическом мифе, согласно которому Зевс-громовержец влюбился в прекрасного юношу Ганимеда, сына троянского царя. Итак, речь идет о старой, совсем старой истории, рассказанной в наши дни и на современный лад одним из самых ярких писателей современности. Как уже было сказано, Джонатан Литтл побывал в Чечне, написал книгу военных очерков «Чечня. Год третий», и могу себе представить смех автора, до которого дошли слова Рамзана Кадырова, сказавшего, что в Чечне нет, мол, гомосексуалистов. Книга «Старая история» – все что угодно, но только не манифест. И тем не менее, само появление этой вещи именно сейчас симптоматично. Симптоматично на фоне растущей нетерпимости и проявлений гомофобии, отката от принципов и практики гуманизма в объятия варварства. Причем не только, скажем, в той же Чечне, но и в России, и в ряде стран Восточной Европы. Анализ книги с таким богатым философским и психологическим подтекстом, как «Старая история», немыслим без вопросов, касающегося самой сути человека и человеческого. Джонатан Литтл учитывает, разумеется, то, что несколько столетий до него вложил Шекспир в уста принца датского Гамлета, назвавшего человека «красой вселенной, венцом всего живущего», что само по себе есть утверждение чисто теологическое, отсылающее к библейской картине сотворения мира. Но в «Старой истории» речь идет о человеке в совсем другой его ипостаси, в другом измерении. В завершающей сцене романа, в которой персонаж в очередной раз бежит в направлении спасительного водоема, сулящего очищение и, возможно, искупление тяжких грехов, он пробегает мимо большого разбитого зеркала и видит в нем собственное отражение. Но поскольку зеркало разбито, то отражение напоминает картину, скажем, Пикассо эпохи кубизма, в которой все части тела смещены и вновь организованы в странном, непривычном порядке. И сцена эта, как, кстати, и сам персонаж, сильно напоминает приключения Гарри Галлера из романа Германа Гессе «Степной волк», с которым Джонатан Литтл перекликается на протяжении всего романа. Тем, кто успел подзабыть, напомню. Он заколол зеркальное изображение девушки зеркальным изображением ножа. Такую вот игру в бисер предложил современному читателю Джонатан Литтл, книга которого, помимо очевидного, сугубо интеллектуального игрового элемента, содержит предупреждение. Предупреждение об опасности потери всего, чего достигла наша цивилизация за столетия, которое мы называем эпохой европейского гуманизма.
В романе Джонатана Литтла «Старая история» рассказывал Семен Мирский. 20 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения Алексея Баталова. Выпуск программы «Культурный дневник» совершает эссе Бориса Парамонова об этом актере, реабилитировавшем интеллигентов в советском кинематографе.
«Выйдем на берег, там волны, ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять».
Алексей Владимирович Баталов только 5 месяцев не дожил до своего 90-летнего юбилея. Он скончался 15 июня этого года. 90 лет ему исполнится 20 ноября. Грех не отметить эту дату, не вспомнить замечательного артиста в важный для него день. Сразу же скажем, что долгий творческий путь Алексея Баталова был усеян розами. Он из любимейших советских актеров, а может быть и самый любимый. С 1954 года Баталов блистал на советских экранах, и первое его появление в главной роли в том же 1954 году в фильме «Дело Румянцева» было символически знаменательным, явило некое новое в советском кино и в советской жизни в целом, лучше будет сказать. Вспомним фабулу фильма. Молодой шофер Румянцев обманом был заманен в компанию жуликов, нуждавшихся в его грузовике для темной транспортной махинации. Шайка накрыта, и вместе с ней под уголовное преследование попадает и ни в чем не повинный шофер Румянцев в исполнении Баталова. Ему грозит реальный срок. Вспомним, что на дворе стоит 1954 год. Еще жива и сильна инерция сталинских беззаконий. Опытные советские зрители прекрасно понимали тайный посыл этого фильма, этого вполне даже простенького сюжета. Баталовский Румянцев стал олицетворением несчетного числа советских людей, пострадавших от сталинской репрессивной машины. За внешним сюжетом, борьба с жуликами, легко угадывался второй план, вот эти долгие годы всеобщего бесправия. Но времена изменились. Хороший, вдумчивый следователь отстраняет от дела нерассуждающего формалиста, кричавшего на Румянцева: «Тамбовский волк тебе, товарищ!» Румянцев оправдан и возвращается к жене, в семью, в мирную отныне советскую жизнь. Несомненно, этот с виду простенький фильм, сделанный, однако, мастерами, сценаристом Юрием Германом и режиссером Хефицем, нес большую символическую нагрузку, и благодарные советские зрители почувствовали это. Да, времена изменились к лучшему, и с тех пор непрерывно снимавшийся Алексей Баталов стал знаком, или, как сейчас говорят, лицом этих благих перемен. В советское кино пришел новый герой, и у этого героя было лицо Алексея Баталова. Это было лицо хорошо воспитанного, мягко говорящего, иногда даже позволявшего легкое заикание интеллигента. Это был крупный сдвиг в советском кино, в советском искусстве вообще. В довоенном советском искусстве интеллигент был или не всегда искренним путаником, или подчас прямым врагом, рушившим своим вредительством очередной промфинплан. С появлением Алексея Баталова интеллигент был реабилитирован и занял подобающее ему почетное место среди советских людей, чего-то там строивших. Интеллигент больше не вредил, не ставил палки в колеса, а посильно и квалифицированно помогал. Апофеоз интеллигента Баталова в фильме Михаила Рома «Девять дней одного года». Его герой на самом передовом крае борьбы – ученый-атомщик. Это человек подвига, а не простецкий пехотинец, ложащийся на пулеметную абразуру. Это утонченный интеллектуал, готовый при случае жертвовать собой. Алексей Баталов помнится во многих фильмах, по существу во всех, где он появлялся. Запомнился его Володя Устименко, врач из фильма «Дорогой мой человек», и погибающий Борис в советском шедевре «Летят журавли», и в репертуаре русской классики Федор Протасов в «Живом трупе», и Гуров в «Даме с собачкой», и нерешительный декабристский диктатор князь Трубецкой в «Звезде пленительного счастья», и Голубков в «Беге». В любом киноматериале, где был востребован мягкий, доброжелательный, совестливый человек, лучше всех на этом месте оказывался Баталов. Нельзя не сказать, что подчас доставались Баталову роли, рисунок которых не совпадал с фактурой артиста. Роли романтического плана были явно не из его репертуара. Так не получилось у него, когда находится Стебул из киносказки «Три толстяка». Никакая эксцентрика не шла нашему актеру. Его природный органический реализм отторгал такие задания. Также неудачно Баталов выступил режиссером. режиссером, решил поставить игрока по Достоевскому и явно замедлил бешеный темп романа. Реализм мягкий, бытовой реализм в кругу мягких, хороших людей – вот сфера Алексея Баталова. И такова едва ли не последняя его роль. Гоша в фильме «Москва слезам не верит». О Москве так просто не скажешь, но зрители, глядя на Баталова, слезы лили, причем даже в Нью-Йорке. Да почиет в мире замечательный русский артист и достойный человек Алексей Владимирович Баталов.
Размышления Бориса Парамонова завершили выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.